эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим о тех переменах, которые неизбежно произойдут в крымских учебных заведениях при переходе в российскую систему образования, обозначив риски и, возможно, преимущества. Как мне кажется, есть два направления перемен – финансовое и идеологическое, которое мы и обсудим с научным руководителем Института проблем образовательной политики «Эврика» Александром Адамским, руководителем Центра проектных образовательных систем Федерального института развития образования Ириной Федусовой, которая недавно вернулась из Крыма, и директором школы номер один Калининградской области Алексеем Голубицким. Это в московской студии. А из Симферополя чуть позже к нам присоединится заместитель начальника управления образования городского совета Ирина Даниленко. Ну вот, мне кажется, сейчас как раз вот самый горячий вопрос – это выпускные экзамены, по результатам которых вот ребята будут поступать в вузы. Дмитрий Ливанов объяснил, что в 2014 году для выпускников не будет ЕГЭ обязательным, кто-то может сдавать, кто-то нет. Более того, будут созданы какие-то условия такие специальные. Я знаю, что в министерстве это недавно обсуждалось, и, может быть, вот Ирина Федусова нам расскажет, что она как раз там была. Потому что точно еще никто не знает, да, как помочь ребятам выбрать вуз и поступить, потому что вот сейчас остались считанные дни, буквально надо определяться.
Ну, я думаю, во-первых, те выпускники, которые сейчас заканчивают школу, они уже определились, либо вот-вот определятся с вузами. Для них созданы специальные условия, которые позволят им действительно сдавать экзамены без ЕГЭ. Но при этом вступительные экзамены для них все-таки будут в форме собеседования или в форме письменного экзамена. Скорее всего, это будет два экзамена, которые определит сам вуз в этом году для них.
А как вам кажется, смотрите, пообещали, что все те бюджетные места, которые были в Крыму, они теперь тоже будут, и это будет российское субсидирование. Плюс ко всему еще в российских вузах добавится около 9 тысяч бюджетных мест, куда могут поступать и переходить ребята. Это не как-то не девальвирует вот высшее образование дальше, потому что так много бюджетных мест, и сейчас еще прибавится, и приедет, и будет еще больше.
9 тысяч новых мест – это всего по сравнению с общим выпуском в этом году чуть больше 1% от выпускников. Я не думаю, что это как-то скажется на общую ситуацию в высшем образовании. Тем более в этом году некоторые вузы не смогут продолжить прием выпускников, поскольку они лишились лицензии. То есть общее произошло сокращение вузов.
Российских.
Вот, российских вузов, да. Поэтому 9 тысяч мест, я не думаю, что каким-то образом скажется.
Интересно, как распределится процент поступающих выпускников Крыма по крымским вузам, российским вузам, возможно, украинским вузам, возможно, европейским вузам. Вот насколько, так сказать, вот это такая своего рода диагностика, как российские вузы оцениваются, например, в Крыму?
Ну, это действительно крайне интересная ситуация, потому что я видела на сайте одного одесского вуза есть объявление, что те, кто учился в Крыму, могут перейти в этот украинский вуз,
студенты,
да. То есть вуз зазывает к себе, украинский вуз вызывает к себе студентов из...
Это правительственная позиция нового правительства.
С другой стороны, как выяснилось, те негосударственные вузы, которые есть в Крыму, там очень небольшая оплата за обучение, и уже сейчас туда приходят выпускники украинских школ, потому что можно получить российский диплом за очень небольшие деньги. И еще тоже интересная вещь, что все-таки украинские студенты получают большую стипендию, чем российские. И эту вилку тоже обещают покрыть, ну, во всяком случае, на какое-то время. То есть те, кто в Крыму, они будут получать выше стипендию, чем те, кто учится в России. Это вот такие тонкие вещи, да, которые уже происходят, помимо вот каких-то важных идеологических вещей, которые еще только планируются, да, вот сами собой. Но тут, мне кажется, есть еще один такой вызов и российскому образованию, потому как будут сдавать выпускники украинских школ, вот в крымских, экзамены эти и как дальше учиться, да, станет понятно, хороша ли была украинская система. Может быть, Александр Азович, вы немножко знаете, как что-то себя представляло последнее время вот украинская система образования?
Я внимательно следил за развитием украинской системы образования, и те споры, которые там были при прежнем правительстве, при прежнем министре, то, как сейчас они начинают двигаться. Я должен сказать, что все-таки общеевропейская тенденция развития образовательной политики, она доминировала. и в развитии российского образования, и в развитии украинского образования. И независимое тестирование, которое в той или иной форме было и там, и здесь. Вернее, не было, и есть, да? И система финансирования, система оплаты труда постепенно, система оценки качества. Вот эти тенденции, они были более или менее общими. Было, конечно, сильное идеологическое развлечение, связанное, так сказать, с украинской спецификой и так далее. Но некоторая идеологическая специфика есть и в российском образовании, в последнее время в том числе, да, единые учебники по истории, ну, много чего другого. Поэтому я бы сказал, что вот в той точке времени, в которой мы сейчас находимся, различения не критичны между украинской системой образования и российской системой образования. А вот насколько качество лучше или хуже, это, как вы сказали, мы это действительно, так сказать, можем увидеть, вот, например, на крымском эксперименте.
Я хочу спросить Ирину Федосову, вот вы ездили в Крым, да, вы разговаривали, наверняка были в каких-то школах, смотрели, как там все происходит, учебники листали. Вот то, что уже у них есть, да, это достаточно хорошо, это приближено, может быть, даже это в чем-то удачный момент, да. Российские школы не так давно начали работать по новому стандарту, имеется в виду младшие школы, и, то есть, ну, отставание будет, но не такое уж значительное, по идее. Но, с другой стороны, может быть, и там и так неплохая система образования в крымских школах. Как вам показалось?
Да, та система, которая есть сейчас, она достаточно сильная. И в составе нашей группы ездили, в частности, филологи, представители нашей Академии повышения квалификации. Они отметили очень высокое качество учебников, особенно по русскому языку, которое сейчас существует и по которому учатся дети.
Какие-то предметы у них велись на украинском языке.
Да, конечно. Да.
Ну, украинский язык. Это зависело от русской и украинской школы. Нет, на самом деле в Крыму было украинских школ не так много, вот чисто украинских.
Украинский язык у них все равно является государственным, поэтому, конечно, украинский язык преподавался во всех школах наряду с русским. И даже количество часов, которое уделялось русскому языку, было меньше, чем то количество часов, которое уделялось украинскому. И сейчас вот одна из проблем заключается в том, что количество учителей украинского языка сейчас больше, чем количество учителей русского языка. И в дальнейшем при переходе на общий государственный русский язык необходимо будет проходить переподготовку этим украинским учителям украинского языка для того, чтобы возможно там преподавать в дальнейшем русский язык. Потому что почасовка изменится в сторону русского.
Я вот Алексея Голубицкого тоже хочу спросить. Вы считаете, что ситуация может быть похожа на ту ситуацию, которая в Калининградской области?
Действительно, у нас в России раньше была одна территория на букву К, которая омывалась морем, где был отдельный флот, который ограничивался с определенными государствами, которая была полностью отделена, можно либо самолетом, либо кораблем попасть только, тоже курорт федеральный. И теперь таких территорий две. На букву К, вот такие два острова, да, которые вот на периферии, так скажем, границы России расположены. Безусловно, наверное, какие-то сходства можно найти. Мы ту модель, которая, образование, которое выстроено в регионе, строили, ну, так, наверное, восьмой год уже с момента начала масштабной модернизации. И, наверное, в нашей компактной Калининградской области были реализованы, ну, вот, если не полностью, то очень близко к тому замыслу, который когда-то задумывался. То это и оптимизация сети образовательных учреждений, это выстраивание модели региональной оценки качества образования, это новые финансовые механизмы, когда деньги идут строго за учеником. В рамках такой отдельно взятого региона многие вещи, которые в других регионах шли с разным темпом, у нас шли довольно интенсивно. И, возможно, наш опыт, тот, который у нас сложился, например, именно в том числе в экономике и образовании, он будет полезен Крыму. Сразу говорю, были такие вот моменты сложные у нас, когда мы сначала получали большое денежное вливание, а потом пытались перестроить механизм. Например, сначала сильно повысили вдвое одновременно зарплату учителям, а потом предложили, давайте теперь выделим из этой зарплаты стимулирующую часть и будем по-новому, так скажем, ее вам начислять. И вот этот момент был очень болезненный. То есть мы его, конечно, решили, но это потребовалось несколько лет напряженного, довольно социального такого сложного момента, который мы вырулили, безусловно, все было сделано очень четко и грамотно, но это потребовало других усилий. Если сейчас, до того, как резко, так скажем, вот финансовый дождь в виде инвестиций в технологии, в зарплату, в иные сферы, прольется либо одна, или, либо параллельно, либо все-таки последовательно, то тогда это возможность изменить сразу, выстроить те механизмы.
Алексей, я вас сейчас перебью, потому что действительно очень серьезный риск, и надо помнить, что вот сейчас, когда стало понятно, что на модернизацию системы образования Крыма и Севастополя, значит, пойдет 700 миллионов рублей, и педагогам, значит, которых в Крыму около 30 тысяч, обещана зарплата средняя по России. То есть ожидания достаточно как бы большие, ну, к тому же потребуются деньги на их переподготовку. То, что вы говорите, это как раз тот самый случай и это тот самый риск, который может возникнуть.
Простой пример. Вот эти 700 миллионов, которые явно поступят, наверное, все-таки на модернизацию по оборудованию, может быть, будут вложены в сеть, повышение ее качества. Простой пример. В нашем регионе четкая грантовая модель. То есть на грантовом принципе лидером распределяется под обязательства, потом обучить соседние школы пользоваться этим оборудованием, самим научиться строить в образовании. Это первая модель. Вторая. Формируется заявка техническая на нужды по оборудованию на уровне образовательного учреждения. Школа сама решает. Вот ей выделили по комплексному проекту модернизации образования, скажем, 3 миллиона по числу учеников. И она решает, что ей купить. Потому что вот кабинеты ОБЖ или кабинеты химии, у меня, например, медицинский профиль. Зачем мне кабинет, например, ОБЖ? Причем в том виде с какими-то плакатами, если я, допустим, купил. А мне кажется, что нам, учителя, достаточно уже готовы к использованию цифровых, например, ресурсов. Мне не нужно покупать плакаты и так далее. Если мы будем пакетно, массово, то есть две модели. Первое, на уровне региона решают, какой школе что нужно. И потом учителя скажут, извините, мы не просили этого оборудовать, зачем вы нам это купили, да?
Да, для того, чтобы сами школу попросили, они все-таки должны обладать некоторой свободой и способностью к этой свободе, да? Насколько я понимаю, на Украине там все-таки есть такая вертикаль, да? Школа ориентируется на то, что ей говорят сверху. Это так или не так? Ну, то есть могут ли они действительно сформулировать свои потребности, чтобы получить именно то, что...
Вот мы перед эфиром разговаривали, да, и это Ирина сказала, но я с этим согласен, Украина унитарная. Государство. Была, по крайней мере, не знаю, как сейчас там повернется дело, но была унитарной и с четкой, жесткой вертикалью. В этом смысле самостоятельности школ в Украине не было такой вот полновесной, с определением образовательной программы, штатного расписания, финансово-хозяйственной деятельности и так далее, и так далее. Декларативно, если сравнивать, декларативно в России это провозглашено. И в этом смысле я экспертно хочу подтвердить, что Калининградская область является лидером в этом смысле модернизации. Я уже не говорю о школе Алексея Викторовича, которая, ну, просто на 2-3 порядка лучше, чем, так сказать, средние школы по России. И в этом смысле изменения, если мы их хотим, в образовании, они происходят через людей, они не происходят через директивы, они происходят на основе директив, но через людей. И поэтому я бы, честно говоря, если решать эту задачу соотнесения российского и крымского образования, я бы пошел по линии формирования вот команд таких директоров и регионов, да, у которых есть позитивный, долгосрочный опыт подобного рода модернизации. Потому что речь не идет о подтягивании какого-то отстающего, да, к какому-то передовому. Речь идет о глобальном процессе модернизации. Российские школы в этот процесс были включены. С какой скоростью это движется, это другой вопрос. Но есть набор школ и директоров, у которых это происходит успешно, эффективно и, что называется, в ногу со временем. Мне кажется, что вот опору надо делать на такого рода школы и на такого рода директоров.
А как сами готовы учителя? Вы наверняка разговаривали, когда были в Крыму, готовы и чего они ждут, да? Не страшно им или они хотят каких-то перемен? Потому что, ну, известно, что образование очень инерционная среда, школа тем паче, и всегда сложно.
Да, сейчас учителя они ждут изменений и очень хотят их. На самом деле было удивительно слушать, я была даже не готова к такому радушному приему. То есть я думала, все будет достаточно сдержанно, а прием был действительно теплый, и действительно учителя очень хотят и ждут перехода на новую систему. Конечно, они ждут не только содержательных изменений, но и экономических. Сейчас действительно в последнее время, особенно там последние 2 года, финансирование крымских школ было сокращено, я имею в виду украинским правительством. Буквально вот мы общались с директором одной из ведущих школ Симферополя, и он говорит, что в бюджете школы были всего 3 статьи. Это зарплата, налоги на зарплату и коммунальные услуги. Вот. Остальные, в общем, строки, они оставались на уровне управления, и школа сама не распоряжалась остальными бюджетными средствами. Даже ремонт какого-то помещения производился по заявке, собственно, в управление, и управление уже самостоятельно решало и так далее. Но финансирование было минимальным. Абсолютно минимально.
С другой стороны, финансирование так вот напрямую, да, одно условие, которое создавали, вот они же покупали им оборудование, если это лучшая школа, то есть вот материально-техническая база там на каком уровне?
Материально-техническая база большинством школ создавалась за счет родительских средств. То есть лучшие гимназии могли себе позволить, например, купить оборудование, в том числе подключиться к интернету, обеспечить Wi-Fi и так далее, купить какие-то компьютеры. Остальные школы были менее, так скажем, оборудованы. То есть средства на оборудование выделялись минимальные. Поэтому, конечно, когда мы сейчас им рассказываем о том, что сейчас предстоит переоборудование школ, они ждут этого с нетерпением, то есть с каким-то счастьем в глазах.
А вы посмотрели еще какие-то школы, вот такие средние, да? Большой вопрос про интернет.
Все-таки я хочу сказать, что Крым не в лесу живет. Ну, то есть интернет там есть. Интернет там есть. Мы ехали, у нас была, как сказать, одна из задач выяснить, есть ли там интернет. Он действительно есть, обеспечивается несколькими провайдерами, в том числе украинскими провайдерами. Сейчас Ростелеком туда ведет линию. Но он, конечно, слабенький в отдельных школах и, может быть, не позволяет проводить в полный рост, например, дистанционное обучение, то есть пропускная способность каналов, она недостаточно высока, но он там есть. И есть в Симферопольском институте повышения квалификации, КРИПО он называется. То есть, в принципе, ситуация с интернетом не так катастрофична, как нам кажется отсюда.
Ну, теперь у вас появилась возможность спросить у заместителя начальника управления образования Симферополя Ирины Даниленко, какие она видит, может быть, такие главные трудности, риски при нынешнем переходном таком состоянии.
Ну, здравствуйте, во-первых, студия, город Симферополь. Очень рад вас видеть и слышать. Мы очень рады, что мы присоединились к такому большому государству, как Российская Федерация. Ну, мы можем вас заверить, что в городе Симферополе, город Симферополь не боится никаких рисков, потому что педагоги города Симферополя, в принципе, и всего Крымского региона готовы работать, готовы изменяться, готовы принимать лучшее, но мы также готовы и поделиться своим опытом, потому что опыта в городских школах, по крайней мере, города Симферополя достаточно.
Я хочу спросить, в Симферополе, я так понимаю, будут какие-то пункты сдачи ЕГЭ? Что-то вы про это думаете? Знаете как? Потому что в России это очень большая история, это связано с общественными наблюдателями, и очень много каких-то разговоров, в том числе скандалов было, когда начиналось и до сих пор продолжается. Потому что это будет такой пилот, да, первый сейчас. Понятно, что это не обязательно, но тем не менее какие-то попытки будут сделаны.
Ну, в Украине тоже, если вы знаете, с 2008 года уже введено было постоянно внешнее независимое оценивание. Оно, в принципе, очень похоже на единый государственный экзамен, который проводится в России. Единственное, что является обязательным, был обязательный украинский язык. У вас два предмета, русский язык и математика. У нас действительно есть дети, которые хотели бы попробовать свои силы. Единственное, почему это нельзя сделать сейчас в рамках, так скажем, всех выпускников, потому что все-таки программы Российской Федерации, особенно по математике в частности, да, ну и по русскому языку, конечно же, очень сильно отличаются. То есть детей готовили по другим программам, немного другие вопросы. Нельзя сказать, что наши дети там меньше знают или больше знают. Просто разные вопросы, разные программы, некоторые даже темы вообще не включались в программы украинского образования. Но у нас уже много лет действует на территории города Симферополя, сдают единый государственный экзамен, вот в частности для желающих поступать в филиал Московского государственного университета или другие вузы Российской Федерации. И дети, которые желали, готовились очень тщательно, поступали. Я так думаю, что и будут поступать.
Ирина, я не успела вас спросить, потому что мы вначале это обсуждали. Скажите, а украинские школы останутся ли еще?
Ну, на данный момент в городе Симферополе существует одно учебное заведение, где полностью было обучение только на украинском языке. Русский язык там не преподавался вообще, но тем не менее дети в большинстве проживают именно в русскоговорящих семьях и русский язык прекрасно понимают. В настоящий момент школа заканчивает этот учебный год по тем программам учебным, которые были, но сейчас вот в данный момент работает группа по определению выбора родителей. Собираются заявления, и дальше уже будут приняты какие-то решения о том, каким образом будет работать данная украинская гимназия. Но то, что русский язык в ней будет преподаваться в любом случае, и предметы в соответствии с базовым российским образованием, но как дополнительно, возможно, по желанию родителей, будет внес дополнительные часы на украинский язык.
Тем не менее, родители учеников гимназии украинской в Симферополе очень обеспокоены тем, что происходит. И я связалась с журналисткой Валентиной Самара. Она мама как раз такого ученика.
Единственная украинская школа-гимназия, к примеру, сейчас будет просто переполовинена, судя по действиям чиновников, которые проводят какие-то непонятные своего рода референдумы в школах, на каком языке преподавать, хотя она единственная, это понятно, что, по крайней мере, должна была бы быть сохранена. То, что касается обучения и равного доступа, скажем так, к зданиям, хотя бы, по крайней мере, средством учебников, его тоже в этом году, к сожалению, не будет. Это уже заявлено официально министром образования Крыма госпожой Гончаровой, которая сказала, что учебники на русском языке будут доставлены в Крым, и они ими будут ученики обеспечены в полной мере. Но, к сожалению, в отличие от школ, скажем так, на материковой России, и учебники, там каждое учебное заведение выбирает само из перечня, который утвержден Министерством образования Российской Федерации. Каждая школа, каждый преподаватель даже может выбрать для своего курса тот учебник, который он считает наиболее адекватно отвечает их программным задачам. В Крыму этого не будет. У нас чиновники выберут тот учебник, который они считают лучшим, и по нему будут учиться все, без исключения школы, независимо от того, какой у них уровень образовательный, какая у них, допустим, даже спецификация и какая вообще школа по форме собственности, потому что очень много частных школ. Вот. И а что касается языков обучения крымско-татарского и украинского, то чиновники собираются просто произвести технический перевод вот этого единственного учебника, но поскольку это длительная процедура и в Крыму мало таких лицензированных предприятий, которые имеют право переводить учебники, то она не гарантировала, что к 1 сентября дети, которые обучаются на украинском и русском, на украинском и крымско-татарском языке, будут иметь все учебники. Вот такая вот ситуация. Так что системы пока что нет, к сожалению.
Скажите, для вас важно было то, что ребенок учится в украинской школе?
Да, конечно. Она, можно сказать, выстрадана. Дело в том, что эту школу заканчивала моя старшая дочь. И когда она училась, украинская школа-гимназия, она ютилась то в помещении бывшей кирхи, потом мы занимались в помещениях бывшего детского садика, и моя дочь в 5 классе сидела за партой первоклассника. И были очень тесные все кабинеты, и практически не было возможности полноценно обучаться, и в конце концов эта школа была построена для открытия украинской школы-гимназии, ну, кого брали уже готовое школьное помещение, оно было заново построено. Открывал его президент Украины Леонид Кучма. И, в принципе, это единственная школа-гимназия не только в Симферополе, но и в Симферопольском районе и во всех близлежащих районах Крыма. Ближайшая есть только в Ялте, в Алуште, в Феодосии. Понимаете, да, насколько она важна для украинцев Крыма, которых здесь около 700 тысяч. Точно так же, как и для крымских татар, важны, конечно же, школы с их языком обучения. Их только 14 на весь Крым, и они не закрывают потребности, поэтому они переполнены. Например, в украинской школе гимназии, где по проекту должно заниматься, по санитарным нормам должно заниматься 600 учеников, а в этом учебном году занималось 960. Она переполнена. Тем не менее, понятно, что изменились обстоятельства. Многие дети, ну, нет смысла продолжать обучение на украинском языке, потому что они, возможно, будут поступать в российские вузы, в вузы в Крыму, которые, кстати говоря, все без исключения на русском языке обучение. Но в Симферополе есть 60 школ с русским языком обучения. И те, кто не хочет продолжать обучение на украинском, могли бы перейти безболезненно в эти школы. Тем более, что есть очень престижные школы, опять же, с иностранными языками обучения. Но принято было чиновниками иное решение, чем тоже волюнтаристки. И, естественно, очень много детей, которые не собираются учиться в российских вузах. Очень много семей, которые, возможно, и не будут продолжать здесь жить, а переедут на материк в Украину. И для них важно, чтобы дети продолжали это обучение. Для многих, кто проучился уже 6, 7, 8, 9 и 10 лет, важно, чтобы дети закончили, сдали экзамены по тем дисциплинам, которые им будут необходимы для поступления в вузы Украины. Это естественно, правда же? Так и получилось, что только 1/3 родителей этой гимназии изъявили желание продолжать обучение на русском языке. Когда-то, когда эта школа новая появилась, она очень и стала очень качественно и знания преподавать. Практически 100% выпускников школы-гимназии становятся студентами вузов, престижных вузов, в Украине, за рубежом. Практически все на бюджетное отделение поступают. Она стала модной, престижно. И тогда дети всех начальников, всех известных людей стали приходить учиться в эту школу. Они в свое время заняли место детей, которые могли бы учиться на украинском языке, да, и до конца бы доучились, наверное. Но пришли эти дети. Сегодня они хотят во второй раз занять места детей, которые могли бы реализовать свое право на обучение на родном языке, на украинском.
Это вот та 1/3, о которой вы говорите, которая отказалась от дальнейшего обучения на украинском языке. Но, может быть, 2/3 достаточно, чтобы решить в пользу того, что осталось...
Вы понимаете, вот, это, вот так вот опрос прошел, 1/3. И тогда Министерство образования говорит, мы еще раз проведем опрос. Мы создадим независимую комиссию, причем это независимая комиссия, она почему-то состоит из чиновников горсовета. И заявления родители будут сдавать не только в школе, но и носитель горсовет. То есть практически проследить за, скажем так, то есть прозрачности этого опроса нет никакой. Если там, если тот опрос проводился ранее по распоряжению прежнего директора, кстати говоря, и эти все заявления лежали в учительской, и проверить достоверность данных мог каждый человек, сомневающийся, любой, по крайней мере, да, вот, то сейчас как будет проводиться этот вопрос, мы не знаем. Может быть, это вот будет очень похоже на крымский референдум, на подсчет голосов которого не допускали ни журналистов, ни наблюдателей. Что сейчас за творчество вот такое происходит, мы не знаем. Вот поэтому родители и обращаются во всевозможные инстанции, поэтому родители протестуют, поэтому родители будут продолжать бороться за сохранение условий для своих детей, для реализации права обучения на украинском языке.
Это было мнение Валентины Самары. Ее ребенок учится в гимназии, в украинской гимназии. И мы продолжаем наш разговор о том, как теперь будет работать система образования в Крыму. Заместитель начальника управления образования городского совета Ирина Даниленко.
У нас по городу были школы, в которых отдельные классы, опять же таки, по выбору родителей были с украинским языком, в том числе существуют в Симферополе классы с крымско-татарским языком обучения. У нас есть школа национальная, где два языка, украинский и крымско-татарский. Но опять же таки, любой человек, проживающий на территории Крыма, русский язык знает, но если не в совершенстве, то, по крайней мере, понимает его точно.
Наверное, в Крыму сейчас достаточно такая бурная жизнь. Ирина Скальтаж, я знаю, что и делегации приезжают, и коллеги ваши, даже отдельно взятые российские регионные издательства присылают литературу, в том числе, главным образом, патриотического содержания. И вот теперь идет речь о том, что в учебник истории надо включить как раз события последних дней, правда, вот в новой концепции. Для этого его надо как-то изменить, потому что он заканчивается 2012 годом. Тем не менее, вот скажите мне, как вы к этому относитесь? Все же в свое время, не так давно было, речь шла о том, что надо что-то написать в учебнике про присоединение Крыма к Украине. Да, это тоже как-то обсуждалось. Теперь вполне очевидно, что надо как-то перевернуть. Но кажется, что про российского патриотического образования и так настроение и так достаточно, судя по всем событиям.
То, что касается учебников истории, это, наверное, тот предмет, который, ну, претерпевал на протяжении всей истории и педагогики наибольшее количество изменений, потому что, если вы вот обращали внимание на те украинские учебники, которые были, учебник истории каждый вот смена власти, каждые 4 года уже были новые, где кардинально менялись вообще система всех событий, оценка всех ценностей. Конечно, мы только будем рады, если в учебниках по истории Российской Федерации будет такой небольшой урок, посвященный и разделу Крымского полуострова, и о его истории, и о присоединении к России в 18 веке, ну и сегодняшние события, которые происходят на Украине.
Ну вот есть еще такая история, о которой мне рассказывал Алексей, и уже некоторое время как это работает. Ребята уезжают учиться в том числе и за границу. Это тоже такая непростая вещь в истории. Вот, Алексей, да, скажите, пожалуйста, вот, может быть, ваш ответный ход на это?
В конце 90-х в нашем отделенном от основной части России регионе произведен был социологический опрос, и выяснилось, что 14-летние, среди 14-летних подростков, что многократно были в Польше, в Германии, в Швеции, во Франции, но никогда не были вот в основной части России. Санкт-Петербург, Москва, Золотое кольцо, другие культурные и природные ценности российские воспринимаются очень мифологически. То есть это где-то далеко, то есть Австралия, Москва, Нью-Йорк, это где-то вот, вот очень далеко, наверное, есть. Мы понимаем, что вроде бы как все нам говорят, что это важно и нужно, но вот потрогать это не удавалось никому. Конечно, это не сравнится с личным опытом. И было принято на уровне региона программа «Мы россияне», и поездами формировались группы, эшелонами вывозили в Санкт-Петербург отдельно, в Москву, по Золотому кольцу, чтобы дети получили прямое культурное вот такое соприкосновение с опытом России. Это, учитывая географические риски сепаратизма, у вас они еще и историческо-политические. Вот формирование гражданственности, формирование себя, позиционирование себя в России, лично каждого подростка, мне кажется, вот такого рода, и таких программ у нас несколько. Я думаю, что у подростков, хотя некоторые из них бывали, но многие не были в той территории, к которой вы сейчас присоединились. И много мифов, я думаю, могут быть развенчаны.
Если позволите, Тамара.
Да, я позволю, но я просто предварю замечанием, а может быть и не надо этого делать, потому что вот это естественный такой процесс, да, вот абсолютно естественно, мы живем в глобальном мире, если дети едут туда, и они чувствуют себя частью этого мира, то каким-то таким специальным образом их привозить в эшелонах в Москву и в Ленинград, это может быть и пустое занятие. Ирина, а вы как-то мерили, изменились устремления ребят при поступлении, да, вот траектории их, куда они собираются поступать, это потому что для них шансы увеличились в России 9 тысяч бюджетных мест как раз для выпускников Крыма.
Действительно, ситуация очень сильно меняется. Меняется буквально, наверное, ежедневно, потому что каждый день к нам поступает большое количество информации о тех вузах, даже, может быть, о которых и не знали наши выпускники. И если первоначально они планировали и знали, в общем-то, высшее учебное заведение Санкт-Петербурга или Москвы, очень близко к Крыму находится Краснодар и его учебные заведения, то есть первоначальный вектор был именно направлен на вот эти учебные заведения, то сейчас уже в общем-то, география, так скажем, меняется высших учебных заведений. Я знаю, что и Челябинск интересовался, и Ижевск интересовался, Воронеж интересовался, и военная академия. То есть сейчас выпускники в таком вот огромном поле, иногда действительно даже сложно выбрать выпускника, потому что территория России очень большая и очень много интересных предложений.
А вы не боитесь, что будет происходить такое вымывание кадров, да, то есть лучшие ребята будут уезжать и вряд ли возвращаться, потому что опыт показывает, что не возвращаются, да, вот в Сочи не возвращаются, ну, потому что делать нечего, да, то есть туризм это одно, а какие-то другие занятия, просто возможности нет применить свои силы, а желания очень разные. Вот я понимаю, что это такой вопрос на будущее, на проекцию, но тем не менее это же возможно.
Ну, вы знаете, мы, в общем-то, с этим столкнулись не в этом году впервые, потому что, к сожалению, такая тенденция наблюдалась и находясь на территории Украины. И если лучшие дети, так скажем, уезжали или в киевские, или в харьковские вузы, и большинство детей уезжало на территорию Европы учиться в европейских вузах. Но от этого никто не застрахован, и понятно, что все умные, одаренные дети, в том числе и высшие учебные заведения, как правило, ищут лучших учеников и предоставляют всевозможные условия, в том числе льготные условия для поступления в престижные вузы.
Да, я пользуюсь случаем, хочу попросить вас разрешения, чтобы мои гости тоже задавали вопросы. Вот Александр Адамский хочет вас спросить.
Здравствуйте, Ирина. Про учителей немножко давайте поговорим. Скажите, есть ли дефицит? Как вы оцениваете квалификацию работающих учителей? Какая средняя заработная плата? Вообще, какая зарплата сейчас у учителей? Что больше всего не хватает? Оборудование? Или надо вкладывать в заработную плату? Или в помещение? Вот где самые болевые точки, с вашей точки зрения?
Ну, в принципе, вы болевые точки действительно обозначили немножко правильно, потому что одной из таких болевых моментов – это действительно низкая заработная плата у наших педагогов. И та большая проблема, но если наши педагоги, в общем-то, привыкли и к такой денежной помощи нашего...
А какая заработная плата? Можете назвать?
Около 3000 гривен. Вот в среднем получали учителя.
Это
вот
сколько в перерасчете, на рубли или на доллары?
Ну, на 3,8, если умножить, вот посчитайте. Это около 10 тысяч, получается, рублей. Так вот.
Средняя заработная плата 10 тысяч рублей.
Средняя заработная плата учителей действительно была очень невысока.
А это по средней по экономике, это как-то рифмуется со средней по экономике региона?
Нет, зарплата учителя не зависела от средней. Я поняла, что по Российской Федерации действительно зарплата педагогических работников не должна быть ниже, чем по региону. Вот киевские учителя получали чуть больше, скажем, регионы получали чуть меньше, потому что в Киеве была столичная надбавка. У нас такой надбавки, к сожалению, не было. Была защищенная 57-я статья, это как вот 13-я зарплата у вас. И еще больной вопрос, но в принципе даже не в этом, потому что наши педагоги умеют работать, в нехватке методических пособий, потому что все вот методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса лежит в основном на плечах наших педагогов. И самостоятельно закупается литература, я имею в виду методическая литература. Если учебники в школах доставлялись бесплатно, то методические пособия педагоги покупали самостоятельно, разрабатывали, готовили, делали, делились, обменивались опытом и так далее.
Ирина, но... простите, ради бога, а вот к учителям еще на шаг назад. Таких больше, чем надо, намного меньше, чем надо, или ровно столько, сколько надо?
Так скажем, их немного больше, потому что по городу Симферополю и на сегодняшний момент в том числе вакансий нет ни в каких учебных учреждениях, и наши местные высшие учебные заведения готовят кадры. У нас есть два педагогических, вот Таврический национальный университет и инженерно-педагогический институт, который готовил кадры, как раз вот педагогические кадры, и в том числе готовил, ну, переквалификация по различным направлениям. То есть на сегодняшний момент нехватки в кадрах Крымский полуостров не ощущает. Ну, за город Симферополь, вот в частности, могу это подтвердить.
Я могу сделать такое предположение, что это означает, что вот эти, ну, условно говоря, 10 тысяч рублей, которые они получают в переводе на российские деньги, это, в общем-то, средние по экономике региона. То есть это такая средняя, нормальная, стабильная зарплата. Может быть, в регионе, просто для региона это не такие плохие деньги, как кажется отсюда, из России.
Ну, в принципе, наверное, да, потому что цены у нас были, так скажем, немножко ниже, чем все-таки по Российской Федерации, но сейчас происходит очень большой такой скачок цен по всем направлениям, поэтому, конечно, тяжелее с такими зарплатами будет выживать. Но, тем не менее, средняя зарплата по другим отраслям, ну, до 5000 вот в среднем, если говорить о бюджетных сферах.
До 5000 гривен?
Гривен, конечно.
Ирина, скажите, пожалуйста, а частное образование развито?
Да, в городе Симферополе есть 10 частных школ и 3 детских сада, у нас не готова просто сказать, была по дошкольникам. Они в настоящее время достаточно востребованы, потому что каждое частное учебное учреждение, ну, по крайней мере, по общеобразовательным, имеет свою специфику и свое направление. В основном это... старшие, третья ступень, это 10-11 классы, в основном это профильные классы, и определенного или юридическое направление, или медико-биологическое, или техническое направление. То есть, ну, нельзя сказать, чтобы они были в большом количестве наполнены детьми, но, тем не менее, такие учебные учреждения существуют и имеют своего, ну, потенциального ученика.
Ирина, вот смотрите, скорее всего, одной из новаций будет нормативно-подушевое финансирование. Ну, там изменение в системе оплаты труда, но вот хотя бы поэтому. Как вы думаете, сложно будет директорам и учредителям переходить на формирование норматива, на доведение денег в полном объеме в школы, на самостоятельность расходований? Это будет сложно или нет? Какие ваши прогнозы?
Ну, я думаю, что первоначально будет достаточно сложно, в том плане, что мы никогда не сталкивались с этим. И по городу Симферополя существуют школы с разной наполняемостью. Есть как бы школы малокомплектные, там, скажем...
Это что значит? До какого числа учеников?
До 300 человек, то есть небольшие по объему школы.
Ну, и не маленькие, до 300, это и не маленькие, да. А самая большая школа какая?
Самая большая школа у нас учебно-воспитательный комплекс школа-лицей номер 3, там 2100 человек. Вот это самая большая школа не только в городе Симферополе, но и в Крыму. И я думаю, что мы в течение вот будущего учебного года уже какие-то учебные заведения выведем в рамках вот такого пилотного проекта, как эксперимента. Наверное, первый год вот на переходный период все-таки планируем пока остаться централизованно, потому что и финансирование учебных заведений было до этого централизовано с единой бухгалтерией. Но это вот пока в планах. Посмотрим.
Алексей Голубицкий, директор школы номер 1 и Калининградской области, тоже хочет спросить. Да, мы пользуемся службой. Редкий такой случай, когда можно поговорить с первоисточником.
Да, здравствуйте, да. Ирина. Голубицкий Алексей, школа будущего. Калининградская область, мы с вами с точки регионального размещения похожи, мы тоже оторваны, так скажем, отделены. Эксклавное положение у нас, поэтому, может быть, тот опыт, который в регионе сложился по формированию и экономических моделей, и моделей развития содержания образования, возможно, вам будет интересен. Действительно, мы прошли очень непростой путь. Например, в нашем регионе, вот в нашей сельской школе зарплата 34 тысячи рублей средняя. Но и тут же хочу сказать, что простое повышение заработной платы, ее даже удвоение, не привело бы к ощутимым ростом качества образования, если бы мы не запустили там несколько механизмов, например, контроля качества образования и стимулирования тех результатов, их выделения и стимулирования. Поэтому я вижу, насколько вот я как директор школы, коллег своих понимаю, вам предстоит очень непростой путь выстраивания вашей системы по стандартам российским. И одно дело директору школы написать устав, заучить общеобразовательную программу с нуля или выстроить модель вообще локальных актов школы, которые соответствуют стандартам российской школы. Или взять, например, за основу какой-то просто пакет документов и с ним поработав, приспособив к нуждам своего образовательного учреждения, сэкономив там несколько месяцев усилий всего коллектива. Поэтому, если вы видите какие-то модели взаимодействия, именно я сейчас, и вот Александр Ильич об учителях беспокоится, совершенно справедливо, а я как директор школы, я представляю, как трудно и непросто будет, было непросто нам, то есть то, что мы готовы там передать, это опыт там последних 7 лет, у нас раньше тоже было немножко по-другому все. И та самостоятельность, то возможности школы, которые открылись, они появились несколько последних лет. И они требуют очень непростого сопровождения юридического и экономического.
Да, если позволите. А давайте сейчас, если у меня будет такая возможность, просто вы такую возможность организовали, что грех не воспользоваться, да? Ирина, вот, кстати, о мифологии. А скажите, вот у вас, у ваших учителей, у директоров, какое представление о российском образовании? Вот что вы считаете хорошим, того, что нужно и можно перенять? Что вы видите как недостатки образования? Потому что перед детьми же учитель еще, да? Если у учителя есть мифология, то она появится и у ребенка.
Ну, я, может быть, еще и не готова сказать, что хорошего, что плохого. Я могу сказать, по отношению предметов, не настолько уж они были противоположными, потому что математика как изучалась при Платоне, так, в принципе, основные теоремы остались и по сегодняшний день. Другой момент — количество часов, которые мы детям нашим преподаем, вот здесь были какие-то изменения. Действительно, существуют какие-то плюсы и минусы, и о них можно сейчас разговаривать достаточно долго. Ну вот одних из плюсов, мы уже сказали, это, конечно же, экономическая составляющая. Мне что очень нравится, импонирует то, что ваши педагоги все-таки имеют возможность, так скажем, вот методически помощь получать в большем размере и мотивированно использовать тот или иную линейку учебников, да, уже выбирая, то есть больше выбор, больше возможностей, больше способностей. И, конечно, когда государство думает и понимает, что подрастающее поколение достаточно сильно на него можно повлиять, именно благодаря педагогам, да, так скажем, то это немаловажный фактор. отличий вот таких глобальных, кардинальных, было белое, стало черное, такого нет. Мы все равно шли где-то параллельно, и у нас очень много наших учителей, которые заканчивали еще школу и высшие учебные заведения при Советском Союзе. Такие же педагоги работают и в Российской Федерации.
Ну, я хотела повторить, если можно, и попросить короткий ответ, как раз на вот ту патриотическую тему. Есть сомнение, что в достаточной мере школьники знакомы с пророссийской такой вот историей. Ну, даже я не знаю, по каким учебникам преподают украинским. Как вы считаете, ведь эффект-то получился обратный. Может быть, это были правильные учебники в смысле российского образования? Может быть, их вообще не стоит менять?
Нет, я уже говорила по поводу истории, что история менялась наиболее часто и переписывалась наиболее часто. Наши дети учили историю Российской Федерации только в рамках предмета «Всемирная история». То есть, вы сами понимаете, это несколько небольших часов наряду с изучением истории Древнего Китая, Европы и так далее. То же самое было и с литературой. Вот здесь, наверное, действительно в рамках патриотического воспитания в целом, как у Российской Федерации, вот здесь будут пробелы, в том числе у нас детей, потому что у них с 5 класса шел предмет «История Украины», и изучалась только территория Украины и все действия, которые происходили на ней. Но у нас есть такой еще предмет, как «Крымоведение», и мы, в общем-то, привязаны очень к нашему Крымскому полуострову и хорошо знаем и историю, и географию родного края. И наши дети ее изучали. Ну, я думаю, что для таких вот, знаете, широких просторов, которые открываются перед нами, мы готовы выучить историю Российской Федерации и за один год, так скажем. Это для наших выпускников, которые на следующий год уже будут сдавать ЕГЭ, возможно, и поступать в высшие учебные заведения.
По поводу мифологии, по поводу того, что сейчас будут транслировать учителя. Хотелось бы отметить, вот какой момент сейчас. Средний возрастной уровень учителей больше 50 лет. Соответственно, все почти... Почти крымские учителя учились при Советском Союзе. И, соответственно, вот эти вот советские еще ценности, да, знания Родины в целом, оно у них присутствует. Поэтому они сейчас, мы можем говорить о воссоединении, не о вступлении в новое государство, чужое, а о воссоединении. Поэтому те ценности для них не новые, они просто... Я имею в виду ценности Родины, знания Москвы, знания каких-то российских там исторических событий у них есть.
Ну, мне кажется, это как раз такой очевидный пример, что не обязательно преподавать в школе там вот патриотизм или что-то такое, потому что, несмотря на эти все учебники истории, которые у них все-таки уже некоторое время как, то есть 20 лет как, а все равно вот люди воспитались вот таким образом. Что бы мы ни говорили о количестве человек, которые участвовали в референдуме, да, очевидно, что действительно было много. Иными словами, да, вот что не учи в школе, какой учебник не учи, все равно эффект может получиться абсолютно другой. Вот.
Конечно, ситуация сверхсложная, как мне кажется, потому что сама по себе социально-педагогическая ситуация, которой оказались дети, принципиально другая, лучше, хуже, другая, чем та, в которой оказались учителя. Вот тут, как в советское время, было два мира, два Шапира, помните? Тем более о возрасте я внимательно. Что это значит? Учитывая то, что Ирина сказала про отсутствие дефицита, это означает, что молодые учителя в школу в ближайшие 5-7 лет не придут. Не обученные здесь, не обученные в Крымске, не придут. Значит, ментальный возврат в советскую школу более чем вероятен. Детям... Я пытаюсь подбирать слова, чтобы не попасть в какую-то ситуацию. Детям ресурсы, компетенции, навыки, способности, которые им нужны для социализации там, через 5, 7, 10 лет, нужны, мягко говоря, другие, чем те навыки и результаты, которые были в советской школе. Потому что это глобальный мир, это языковая ситуация другая, ну, в общем, все другое. Это жизнь в неопределенной ситуации. Соблазн все повернуть таким образом, что все гарантировано, все предопределено, все, так сказать, регламентировано, как было в Советском Союзе, этот соблазн велик. Но это же иллюзия.
Ну, как сказать? Мне кажется, что, может быть, как раз крымские школы гораздо легче перейдут в нынешнюю ситуацию российского образования, потому что в России сейчас тоже ведь идет откат куда-то вот туда, в советское, и им будет проще и без вот этого такого вот экспериментального периода.
Без петляния,
попасть, вписаться сразу вот в то, куда надо. И директора не будут мучиться, что их могут уволить в любой момент, потому что они что-то не так сделали. Потому что они и так зависимы напрямую.
Тамара, я прошу прощения, должен задать корректный вопрос. Так вы за медведника или за медведя или за охотника? Вы за кого?
Как наблюдатель, я не имею права на мнение.
Ну да, да, тогда, значит, ну мы имеем. Да. Потому что здесь будет некоторый разрыв. Он объективен. Здесь не то, что плохие учителя или плохие чиновники, которые... Это объективная история. Учителя в одной системе координат, а дети совершенно другой. Это как, вот я наблюдал у Алексея Викторовича, как дети в первых классах с робототехникой, с айпэдами и так далее. Прекрасные учителя, Алексей Викторович, но они тоже растеряны, потому что они-то привыкли в начальной школе, в первом классе, в первой четверти первого класса вести себя совершенно по-другому. Это объективная пропасть. И мне кажется, что эта пропасть будет достаточно сильной.
Ну, я бы не согласилась, что это пропасть. Те учителя, с которыми нам удалось пообщаться, которые вот как раз находятся в той возрастной категории за 50, это профессионалы, которые живут и работают в современном мире, то есть с современными реалиями и так далее. То есть я не думаю, что они сейчас вспомнят советские методики и будут к ним мигрировать. Нет. Они хорошо знают, что такое интернет, они хорошо знают, что такое современные технологии, они меняются, и они живые, активные. Я бы не сказала, что советский, как сказать, мотив я вспомнила только в связи с знанием, так скажем, истории Москвы, ну, то есть истории России, Москвы как ее столицы, там, Санкт-Петербург и так далее. Только для этого, только по этой причине, а остальное...
Ирина, ну, может быть, вам показывали такие школы, что-то вам не показывали, поэтому давайте мы спросим с нами по-прежнему еще Ирина Даниленко, может быть, она нам что-то скажет про это.
Мы можем сказать, что, в принципе, вот по тому поводу, что большое количество учителей пенсионного возраста, да, для тех, кто не готов смириться с новыми переменами, и те люди, понятно, что были и учителя преклонного возраста, которые не готовы были принимать интернет и всевозможные технические средства прогресса, я думаю, что они уже подумают и о пенсионном возрасте, наверное, и для молодых таким образом освободиться. Но не всегда молодежь это лучше, чем те люди, которые работают и имеют опыт и стаж. Здесь уже надо непосредственно смотреть на каждого человека. Но то, что действительно готовы, я уже неоднократно по этому поводу говорила. И готовы меняться, и готовы к информатизации, потому что если нет в учебном учреждении, вот один из минусов, потому что, ну, так скажем, не каждый кабинет в учебном учреждении был оснащен интерактивной доской и возможностью подключения к интернету. Какие-то школы оборудованы чуть лучше, но то, что учителя умеют пользоваться и умеют применять и последние новинки техники, технического прогресса, так скажем, у своих уроках, это бесспорно.
Спасибо большое. Это была Ирина Даниленко, заместитель начальника управления образования городского совета Симферополя. Мы заканчиваем наше обсуждение по перспективам крымского образования. В студии были директор школы номер 1, школы будущего Калининградской области Алексей Голубицкий, руководитель Центра проектных образовательных систем Федерального института развития образования Ирина Федосова и научный руководитель Института проблем образовательной политики Эврика Александр Адамский. Вела программу Тамара Лиленкова.
Что значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работают. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата на
которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя, ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
В конце апреля литовскому актеру Донатасу Банионису исполнилось 90 лет.
Как раз там, где я не мечтал, там был успех. Предложение есть, а желания нет. Скажем, в этом сезоне. Ведь меня даже сняли с роли в середине съемок, потому что я не горжусь. Я не похож на советского разведчика.
Подробнее о юбиляре в «Поверх барьеров» сразу после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.